Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Я рада вас приветствовать. Тему нашу мы обозначили как Афганистан. Давайте я сразу напомню нашим слушателям наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений, друзья. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Также у нас идет трансляция на YouTube. Присоединяйтесь к нам там. Там тоже можно задавать свои вопросы. Давайте начнем с того, что у нас в Афганистане сейчас происходит. Как мы знаем, Джо Байден обещал вывести американские войска оттуда, это должно произойти уже к осени. Что это означает для страны?
Ну, это для страны означает то, что уже там началась эта паника во властных структурах, в вооруженных силах, начался распад вооруженных сил. Значит, Талибан захватывает все больше и больше территории страны, по некоторым данным от 70 до 80%. Территория страны в той или иной степени же контролирует движение «Талибан». И это говорит о том, что... Ну, что это говорит? Значит, в Сенате выступал, если не ошибаюсь, министр обороны США, который сказал, ну, максимум 2 года, и правительство нынешнего Афганистана исчезнет, и талибы придут окончательно к власти. Собственно, вот все, что происходит, если кратко так.
А на что собирается жить афганский народ, если там не будет ничего?
Я вас плохо слышал.
А на что будет жить афганский народ, если там будут такие проблемы с...
Слушайте, афганский народ очень выживаемый народ. Он всегда жил, основная масса, на то, что он сам создавал, сам выращивал, сам что-то, ну, думать, беспокоиться об афганском народе, я думаю, не надо. Да, этот народ просто надо оставить в покое, чтобы они сами решили свои проблемы и не лезть туда с какими-то советами или еще бог знает что. Я в контексте этого скажу, что и нам надо занимать очень трезвую позицию, а то у нас уже некоторые товарищи запели снова о каком-то мягком южном подбрюшье. У нас уже давно этого подбрюшья нет. Это бывшее наше подбрюшье расположено несколько тысяч километров от нас, так сказать. Во-первых, у нас нет границы 2500 километров с Афганистаном, как было во время Советского Союза. Поэтому давно-давно это не наша проблема. И нам туда втискиваться, бить себя в грудь, что мы, если что, там придем кому-то на помощь, не надо. Движение «Талибан» не представляет для нас угрозы с точки зрения их активности в Афганистане. Поэтому на эту проблему надо смотреть очень спокойно и взвешенно, и не подыгрывать бог знает кому.
386-й спрашивает, говорит, что это означает средневековье, но для Афганистана это точно лучше. А Сергей как раз задает другой вопрос. Он говорит, получается, что США в Афганистане было хорошо?
Что в Соединенных Штатах... Повторите, пожалуйста.
Что присутствие Соединенных Штатов в Афганистане, это было хорошо. Что-то у нас сегодня со связью происходит.
Да, да, да.
Да, я постараюсь говорить чуть громче.
Хорошо, спасибо, Евгений. Значит, что значит присутствие США в Афганистане было хорошо? Для кого хорошо?
Для Афганистана.
Нет, для нас это было очень плохо. Я напомню такую цифру, что до ввода американских войск в Афганистан на территории контрольного движения «Талибан» не выращивалось абсолютно ни грамма наркотиков. Значит, Мулла Омар, тогдашний лидер и один создатель движения «Талибан», издал фетву, указ религиозный, согласно которому смертная казнь предполагалась тем, кто это будет выращивать. Выращивал 185 тонн, это на территории, контролируемой оппонентами «Талибан», движением, которое впоследствии вошли в Северный Альянс, и сейчас на территории, контролируемой Ахмад-Шахом Масудом, которому мы потом помогали. А за это время, сколько у нас умерло от наркотиков, трудно сказать, если в конечном счете выращенный наркотик еще пару лет назад был от 8 до 12 тысяч тонн опиумного мака. Сейчас опиумный мак сокращается по севу, но зато вырастает другая гадость под названием эфедра. Вот поэтому кому? Для нас это было очень плохо. Мы до сих пор никак не знаем, сколько у нас умерло, какая цифра. Так что боюсь, что она очень большая-большая. Так что превосходит во много раз наши потери, все, что было после Великой Отечественной войны. Для нас это было плохо. Вот для кого-то хорошо, это другой вопрос.
Я должна оговориться, что «Талибан» — это запрещенная в России террористическая организация. Мы, как средство массовой информации, обязательно должны об этом сказать в эфире. Хорошо. Вопрос от Макса. Как же радикализация населения в Таджикистане? Это тоже не наша проблема?
Макс, или как там, значит, я участвовал в стабилизации ситуации в Таджикистане. У меня гражданская война, за то, что был награжден соответствующей боевой наградой. Да, скажу там, что нет, это не наша проблема. Это проблема руководства Таджикистана. А вот что касается наших интересов, то если вы обратили внимание, у нас частенько Федеральная служба безопасности задерживает выходцев со Средней Азии здесь, которые, значит, оказались по безвизовой, значит, схеме зачастую, да. Правда, большинство, надо сказать, не из Таджикистана, а с Южного Кыргызстана, с Ферганской части, долины Ферга, значит, Баткент, Джалалабад, Ош и так далее. А тут вот этим надо заниматься, так сказать, да. И визовым режимом, ужесточение режима мигрантов и много чего другого. Но это ничего общего не имеет к радикализации настроений в Таджикистане. В Таджикистане просто надо местному руководству не надеяться отправляться в Россию сюда большое количество, значит, молодежи, которая заодно снимает ихнюю проблему, а возможно каких-то там, значит, противоправительственным действиям, да, а создавать рабочие места, что-то делать. Пока Таджикистан сжирается Китаем. В Таджикистане не мы и доминируем в экономике, а китайцы. Китайцы взяли под контроль целый ряд крупных месторождений. Ну, вот как мы там работаем, как китайцы, для сравнения. Мы там построили Сандудинскую ГЭС-1. Да? За что таджикский потребитель, да, не платит ни копейки денежки, так сказать. И, кстати, долг растет, если не ошибаюсь, пару-тройку месяцев назад было больше 130 миллионов долларов. Китайцы построили ТЭЦ Душанбе-2 и отдали, за это взяли два крупных месторождения золота и полностью афинаж, вывоз руды и превращение металла осуществляется на территории Китая. Взяли четвертое месторождение в мире серебра на Памире, Якджила называется. Вся руда вывозится в соседний Китай, а китайцы как раз там на Памире, на восточном Памире граничат с Таджикистаном, и в этом районе таджики отдали 1120 километров территории, так сказать, якобы спорной, так сказать, да. Вот поэтому, почему тут мы, может, китайцы задумываются. Кстати, их не граница, это не что иное, как Синьцзяно-Уйгурский автономный район. Нам-то зачем?
Смотрите, еще есть вопрос от Трифида. Он говорит: Семен Аркадьевич сказал, что Талибан нам не страшен, но опаснее Турция и Новый канал. Можно ли об этом поподробнее?
Давайте. Значит, а чем нам Талибан страшен? Слушайте, значит, Мулла Омар еще, когда был жив, сказал неоднократно, обращаясь к руководству, в частности, государства ШОС, о том, в Екатеринбурге, я помню, была сессия ШОС несколько лет назад, о том, что не собирается Талибан не вмешиваться в соседние дела государств, и если эти государства не будут вмешиваться к ним. Да, чем они нам опасны? Не нам еще не опасны. А вот канал Стамбул, он опасен тем, что нас хотят запереть Черное море. Еще непонятно, что ли? Когда господин Эрдоган говорит, ну, может быть, мы и будем соблюдать Монтрё, а может быть, не будем соблюдать. Это на переводе на русский язык означает, что если надо, закроем к чертовой матери. И будем контролировать полностью выход, заход-выход в Черное море. Конечно, это опасно. Вы еще не видите, что сейчас в Черном море проходит? Какие учения, все. Что нас просто зажимает к нашим берегам поближе и так далее. Это большая опасность. Для нас большая опасность представляет союз Турции и Украины, так называемый по Азовско-Черноморскому бассейну. Не знаете, что такое Черноморско-Азовский бассейн? Посмотрите на карту, это не только Крым. Это защитная территория и другая территория России, и Южный и Кавказ, и много чего другое. Резкое усиление Турции на Южном Кавказе, в Азербайджане, Грузии, да, поверьте, в ближайшее время и в Армении будет то же самое. Вытеснение нас оттуда. Конечно, это опаснее. Какое сравнение?
Ну, Григорий из Питера пишет. Ходят слухи, что американцев в Афганистане заменят турки.
Я, знаете, если это произойдет, я сказал, ну, слава тебе, Господи. Эрдоган, кажется, нарвался. Значит, они хотят там аэропорт взять под охрану. Пусть. Значит, в Афганистане движение «Талибан» рассматривает Турцию как враждебное государство, которое тесным образом сотрудничает с их врагами. Сейчас, значит, с Абдул-Рашидом Дустовым был такой, есть такой узбекский полевой командир, сейчас большой разный начальник в разных ипостасях, который живет большую часть времени в Турции. И вообще турки больше активно работают с полевыми командирами узбекского и туркменского происхождения. Ну, как вы думаете, если «Талибан» свернул шею американскому присутствию, что будет там с турецким? Никто не подскажет случайно.
Ну вот Михалыч пишет, что когда все войска Альянса выведут, там останется уйма современной техники и вооружения. Так ли это?
Очень много очень хорошей техники. Я думаю, нам надо с Талибан договориться. Я не считаю, надо... Знаете, вот когда мы говорим о Талибан, террористическая организация, ООН признал и так далее, это было признано на фоне, значит, такого взлета известных событий 11 сентября. Правильно, нет? Так. Тогда все попризнавали, да? Но извините меня, американцы те же, когда надо, они считают тот же Талибан террористическим, когда не надо, они ведут с ними активные переговоры. Когда надо, они считают, что исламское движение Восточного Туркестана, это уйгурская организация, уже не террористическая, Помпео говорит, ну и так далее, постоянно маневрируют. Техники там останется очень много. Причем современной ультратехники для контрпартизанской войны. Чего только американцы их сегодня туда не завезли. Колоссальная техника. Я думаю, Талибан в ближайшее время станет самой хорошо вооруженной группировкой в этом регионе. Кстати, на сегодняшний день их не больше 60-70 тысяч человек на фоне 200-тысячной афганской армии, плюс МВД, силы безопасности, почти 400 тысяч человек. Вы представляете, все это сейчас им достанется. То, что сейчас есть в афганской армии. Это будет серьезная сила.
Виталий Филипп пишет, да, согласен, это проблема Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, но они наверняка запросят военную помощь у нас. Узбекская армия может сама справиться в силу силы, а Таджикистан-то вряд ли. Туркменам придется идти за помощью или к нам, или к туркам, а это станет усилением Турции в регионе. Так ли это?
Значит, слушайте, ну, во-первых, хотите, я вам расскажу, как мы помогали Северному Альянсу, что это такое в 90-х годах. Значит, как бы по нему дипломатичнее. Так сказать. Северный Альянс такой был микс, коктейль из разных антиталибских организаций, представляющих национальные меньшинства. Туда входил Али Абдул-Рашид Дустум, и Саид Мансур Надыри, и Ахмад Шах, и бог знает, какой только там деятель не входило. И вот мы решили помогать им Северному Альянсу при определенной, как бы, не высказать лишнее, помощи Ирана, да. Я тогда был советником первого заместителя председателя правительства России Юрия Ильича Маслякова. Я отвечал за некие эти вопросы у него. Значит, когда я подошел к нему, мы с ним были очень хорошо отношения. Я говорю, Юрий Ильич, нельзя этим действиям ничего поставлять. Потому что обосновал. Он говорит, езжай к своему другу, объясни ему. Я всяк тебе верю. Я поехал к своему другу. Мой друг был тогда, ну, старший товарищ, правильно так название, генерал-полковник, с которым мы много лет дружили и многие вопросы решали. Значит, подъехал к нему, значит, соответствующее здание, так сказать. Захожу к нему, друзья мы с ним, я ему много обязан, пожалуйста, мне говорит, Семен, ты же понимаешь, я тебе верю, но нас просят, так вот нас просило руководство Таджикистана, Узбекистана, нас втянули в этот бардак, в этот бедлам, это как угодно называть, хватит нам втягиваться, куда не надо, с какой стати мы должны куда-то втягиваться. Вот там китайцы расположены, тоже пожирающие Таджикистан. Вот пусть они как граничат по афганскому Бадахшану с Афганистаном и с горным Бадахшаном Таджикистана. Самая уязвимая часть границы. Пусть они там ничего хотят то делать. Это не наше.
Оптимист пишет, Россия вместе с Китаем могли бы помочь запрещенной в России организации «Талибан» примирением с центральной властью, мотивировать принимать активное участие в развитии Афганистана.
Слушайте, ну это человек просто вообще не понимает, что такое «Талибан», что такое Афганистан. Сейчас мы будем помогать установлению контакта с правительством Афганистана. Я уже слышал, как некоторые наши дипломаты говорят о роли «Талибан» в урегулировании места роли «Талибан» в урегулировании афганской проблемы. Талибан – это проблема видит иначе. Но ведь, что правительство предатели, поддерживали их американцы, и поэтому надо их свергнуть и прийти с ними к власти. И дожать, добить все те группировки, которые когда-то против них были и так далее. Поэтому не фантазируйте.
То есть договориться Талибану с властью,
да, нет,
вообще никак?
Это, нет. Угу. Вы бы с власовцами договаривались бы?
Ну, понятно. Понятно. А что с запрещенным исламским государством, так называемым вилаятом Хорасан? Он там остался, спрашивает Виталий Филипп.
Слушайте, у нас иногда преувеличивают эту опасность. Талибан никогда не уступит свое первенство в этой стране никому. И именно они являются самыми злейшими врагами исламского государства, которое пыталось на определенном плане перекупить часть боевиков, переманить на свою сторону, в том числе боевиков, как их называют, централизиатского происхождения, формируемые на частности на базе исламского движения Узбекистана, исламской партии Туркестана, Союза исламского джихада и так далее, так далее. Да? Но Талибан их передушит. А им не нужен там лишняя головная боль. У них есть свои планы восстановления Исламского Эмирата Афганистан, а все остальное это, ну, это не надо.
Вопрос от Аспектора. Он спрашивает, будут ли талибы строить из Афганистана так называемую Северную Корею только на идеале шариата?
Слушайте, вот что они там будут строить, да бог строить. Вам-то что зачем? Какая вам разница, что они там будут строить? Это их внутренние дела. Хватит навязывать там всякие там идеи, измы и так далее. Пусть строят, что хотят.
А Спектр опять же спрашивает. То есть получается, что у Америки не получилось взять наркотрафик из Афганистана под свой контроль. И наркобизнес так силен, что хочет иметь афганский филиал независимым и способен на это?
Слушайте, человек не понимает, о чем он вообще говорит и какие вопросы занимаются. Значит, наркотрафик, я еще раз не повторю цифры, которые были до ввода американских войск в Афганистан. Лучше не надо, да? Значит, наркотрафиком в Афганистане занимались. И почему только в Афганистане? А мы что, граничим с Афганистаном? Ну, хорошо, Иран, это западный маршрут, так называемый, граничит с Афганистаном. Ну, там Южный Пакистан. Ну, мы же не граничим. Вопрос, как к нам наркотики попадают, уважаемые? Никто не задает вопрос.
Вот Аспектор спрашивает, он говорит, как при нынешних возможностях слежения не знать, сколько и куда перемещается через границу?
Да, да. Это все известно. Это вообще беспроблемно. Вопрос в другом, как работают на этих направлениях некоторые наши союзники, в том числе входящие в ДКВ. Да? Поэтому наркобизнес замешанный. Если мы говорим, что в Афганистане не только Талибан, но и правительство, и американцы, и бог знает кто это. Все на этом зарабатывали.
Напоминаю, что у нас идет трансляция на YouTube. Разговариваем мы сегодня с Семеном Багдасаровым. Вот вам пишут, что, значит, вернем Великую Российскую империю. Об этом пишут у нас на YouTube. Спрашивают...
Двумя руками за. Да. Только как?
Хороший вопрос, как всегда. Вот Татьяна Власова спрашивает. Сдали ли мы Нагорный Карабах или это сговор с Эрдоганом? Мы вскоре будем преимущественно мусульманской страной. Почему-то у нее такие опасения относительно России.
То, что Россия идет на неоправданные уступки Турции, это, я думаю, очевидная вещь. Да? И мы иногда делаем вид, что вот как мы такую проводим тонкую, но мудрую политику. Недавно один крупный наш деятель, дипломат, когда его спросили по поводу канала «Стамбул», говорил долго и витиевато о том, что ничего страшного нет, это завышенные опасения, еще тендер не проводят. При этом вот чуть не в этот день, Эрдоган объявил в начале строительства канала «Стамбул». Ну, надо вещи смотреть своими именами. Потом, выбирая между коммерцией и безопасностью, надо выбирать безопасность, а не коммерцию. К сожалению, у нас в отношении Турции доминирует первое. Отсюда целый ряд наших, как бы дипломатически сказать, уступок, я не знаю, как это на самом деле иначе звучит, той же Турции на Южном Кавказе и не только.
Вопрос от Игоря Маслова. Сколько сейчас группировок и движений, которые спонсируют США и которые представляют угрозу для Российской Федерации в Афганистане?
Что значит спонсируют США и так далее? Это такой
вопрос. Нет, группировок, которые получают финансирование от Соединенных Штатов.
Это очень примитивный вопрос, такой вот, знаешь, напрямую. Вот возьмите Турцию, там воюет целая плеяда на севере, так называемых подтурецких формирований, та же Нусрат, Аль-Каида, она постоянно меняет бренд, название и так далее, но по сути остается этим. Кто ей помогает? Ей помогает Турция, оружие закупается на деньги США через Восточную Европу, отправляется через Турцию. Вот то ли, только США ли это в этом замешаны? Сколько? Тогда вы их не в состоянии подсчитать. Сегодня одну поддержишь, завтра нет, потом другую и так далее.
Друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Давайте перейдем к вопросам от наших слушателей по телефону. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Доброе утро, Семен Аркадьевич. Вайс. По Закавказью. Как себя Россия будет чувствовать, если все-таки Турция и Азербайджан договорятся о размещении турецких войск в Линкоране, Габале, Гяндже, а возможно и Кельбаджарско-Лачинском районе? Лачинских районах. Это первый вопрос. И каково влияние, удастся ли загасить пуштуном Ашаритом Мутакалимом исламское движение Узбекистана и Восточного Туркестана, которые не раз в конце прошлого десятилетия тестировали территорию не только Узбекистана, но и Туркменистана?
Значит, по первому вопросу, Турция усиливает свое пребывание в Закавказье, это не только с Азербайджаном, но и с Грузией, да и в Армении. Победа Пашиняна в Армении – это победа Турции. Если кто ни в чем не понял. В ближайшее время вы увидите, что будет происходить там. Что касается вот этих всех формирований, самое большое вторжение исламского движения Узбекистана массивно было в 1999 году. Это когда они перешли через Калай-Хумб, вышли на Рашт, а потом в районе Баткента шли почти месяц бои. Да? Будет ли повторение сейчас, если, допустим, Талибан будет их вытеснять оттуда? Ну, не знаю, может быть, да, может быть, нет. Кстати, на территории Афганистана, когда они действуют, это территория контроля с Ахмад-Шахом Масудом. Если договорится Талибан, Соединенные Арабские государства договорятся с Талибан, то этого, скорее всего, не будет. Поэтому пусть договариваются.
Еще есть вопрос от Татьяны Власовой. Ее интересует, где, по вашей оценке, больше нелегальных мигрантов? В Москве или в каких-нибудь европейских столицах?
Я это, значит, не изучал. Я, скажем, в 1997 году я впервые оказался в Европе. Это был сразу Париж. Я там организовал встречу главы Исмаила Тамирага Хана IV с вице-премьером страны нашим Серовым Валерием Михайловичем, да, по согласованию с президентом и премьером тогдашним в России, да, то я, когда вышел, я удивился, я думал, я помню, еду с аэропорта, написано «Хамам», думаю, так, что-то не понял, вообще-то, вроде как Париж, потом, когда меня развестили там Георгий V, значит, да, я вышел и удивился, вокруг было столько арабов и чернокожих, что мне казалось, что это далеко не Париж. А вот я думаю, у нас тоже темпы достаточно высокие. Боюсь, что мы тоже скоро будем в десятке точно самых заселенных мигрантами столиц мира.
Вопрос от ДВ. Удастся ли Соединенным Штатам воссоздать аналог исламского государства в Афганистане после ухода США?
А зачем американцам создать? Слушайте, ну вы не... Я даже не знаю, какие вопросы отвечать, Евгений. Это... Прекратите, вы что считаете, что так...
Правда ли, что Туркменистан платит талибам, чтобы последние не захватывали погранзаставы?
Ну, если они это делают, они правильно делают. Так и надо, что туркменская армия...
От талибов можно откупиться?
Да не, нормально. Конечно, можно откупиться. Нормальные люди, они нормально смотрят на это дело. Я знаю, что, например, лет 5-6 назад, когда французские подразделения замещали итальянские в конкретном районе Афганистана, да, то на французов начали нести потери, на них начали нападать местные талибан. На итальянцы не нападали. Потом начали разбираться, как итальянцы 25, сколько-то, в общем, платили конкретную сумму денег этим командирам, и те их на них не нападали. А французам они об этом не сказали. Ну, и те начали напоминать им, что, ребята, вы не хотите нам платить. Это такая война.
7-3-7-3.
Если кто-то догадается им платить, то ну что, правильно. Что? Если у тебя нет сильной армии, ну, плати, да и все дела.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Коротко ваш вопрос перед новостями.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у афганских таджиков, узбеков и туркмен нет желания воссоединиться с северными братьями?
Да нет там никого никаких. Слушайте, северные эти братья уже со времен 30-х годов не общаются со своими. Вы имеете в виду северный по отношению к бывшему Советскому Союзу? Да нет, таких нет, там уже все устаканилось, все находятся уже у власти. А такого объединения, ну, зачем, может, какой-то части прослойки каких-то творческих товарищей, ну, не более того, это не серьезно. Это, если есть, это в стадии маразма.
Я напоминаю, друзья, что сегодня у нас ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сейчас мы также ведем трансляцию на YouTube. Вы можете задавать свои вопросы там в чате. Вы можете присылать свои вопросы нам по номеру СМС плюс 7-925-48-94-8. В Telegram, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Вы можете звонить, это будет уже после выпуска новостей. Телефон 8-495-7373-94-8. 11:30 сейчас в столице. Через несколько минут продолжим с Семеном Багдасаровым.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:36. Мы продолжаем. Программа «Револьвер» в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ее ведущий Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Меня зовут Евгения Фомина. Семен Аркадьевич, продолжаем?
Давайте.
Говорим о том, что сейчас происходит в Афганистане, что мы будем ждать от ситуации в регионе, когда оттуда окончательно уйдут американцы. Очень много вопросов наших слушателей. Давайте будем на них отвечать. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Вас слушаем внимательно. Здравствуйте.
Добрый день. А можно высказаться по теме эфира?
Можно задать вопрос Семену Аркадьевичу.
Давайте.
Алло. Вы в эфире.
Алло, добрый день. Ну, у меня даже не вопрос, а если можно, извините, реплика
такая. Я не слышу, Евгений, ничего.
Мне понравилось ваше утверждение насчет «не можешь откупиться, имея большую сильную армию». Мне напомнило это чингисхановские походы, когда платили дань вместо того, чтобы, если невозможно было силой противостоять этому событию. И второе, коротенечко. Я помню, когда наши вошли в Афганистан, я учился в институте, у нас была военная кафедра, и на вопрос с места, значит, был ответ преподавателя: а что вы хотели, чтобы там были американцы? Вот, теперь уже по факту и американцы там побывали. Ну, вот это две мысли, которые во время эфира.
Спасибо.
Сам Евгений, да. Продублируйте вопрос, потому что я ничего не слышал.
Там не было вопроса, там была реплика о том, как, что он сравнивает ваши высказывания относительно того, как Туркмения откупается от талибов с походами Чингисхана. Примерно как-то так. 7-3-7-3-6, да.
Это война специфичная, знаете.
Это Вася. Восточные методы ведения войны?
Как вам сказать? Я родился, вырос в этом регионе, да, там хорошо знаю все, что там происходит. Но иногда и такими методами тоже договариваются и как-то какие-то вопросы решаются, так сказать. Но не всегда так получается. И, в общем, это такой комбинированный метод. Это война, это когда кто-то длится десятилетиями, там не все просто.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, ваш вопрос.
Алло, добрый день, Семен Аркадьевич, Вадим, Подмосковье. Ну вот прямой вопрос, вот как вы любите. А если все-таки Талибан начнет движение на север, вот начнет захватывать там наше среднеазиатское, как говорится, подбрюшье, какие действия России, что мы можем сделать?
Слушайте, ну нет у нас никакого среднеазиатского подбрюшья. Ну забудьте вы, что вы все вам вбивали в голову годами какие-то идиоты, что у нас есть какое-то среднеазиатское подбрюшье. Ну, какое у нас среднеазиатское подбрюшье, вы мне объясните, в Таджикистане? Там абсолютно ключевые месторождения контролируют Китай, а подбрюшье наше. Слушайте, ну, да бред даже нельзя допускать. Может, китайцы, в первую очередь, мешаются, если что-то такое произойдет. Но оно не произойдет, если тот же Таджикистан, Узбекистан уже проявил себя. Не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Всех беженцев, всех будут отправлять туда, и ничего не будет поставлять своим там соотечественникам, если те вздумают возродить некий Северный Альянс-2 с опорой на кого-то. На кого уж я, грешным делом, не знаю. Ну, прекратите фантазии.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот вы все говорите, и прям вот бальзам на сердце. И в связи с этим у меня вот вопрос. Как вы видите продвижение своих идей дальше в рамках нашей страны, вот, во власти?
Евгений, продублируйте вопрос, потому что очень плохая.
Как вы видите продвижение во власти в рамках нашей страны, то, что интересно нам именно? Как нам продвигать свои интересы?
Не понял, как?
Как нам продвигать свои интересы в том регионе?
Да, слушайте, вот я, кажется, у вас тоже говорил о том, что мы, оказывается, с 2008 года, один из больших начальников наших доложил, замминистра иностранных дел, так понимаю, отвечает за это направление, по 2020 год инвестировали, извините меня, в государство Центральной Азии свыше 3 триллионов рублей, свыше 50 миллиардов долларов. 4,7, почти 5 миллиардов оказали безвозмездной помощи. 1/3 бюджета Таджикистана, Киргизстана формируют за счет их рабочих, которые здесь находятся. Да? И как я приводил факт, и кто там закрепляется окончательно, конкретно. Да и сейчас вам привел несколько раз этот пример, сопоставимость нашей политики и китайской политики. Если так будет, то мы уже все там потеряли. Итак, что мы там... Вот там будем присутствовать. Вот смотрите, находится наша 201-я база там, да, в Таджикистане. Это бывшая 201-я дивизия, она вводила в свое время в Афганистан. После Афганистана ввели ее на территорию Таджикистана. Штаб дивизии Душанбе, полк Курган-Тюбе один, полк Кулями, ну, в общем, понятно, да. Ну, и как по отношению к нашему там присутствию военному относилось таджикское руководство, да, несмотря на то, что мы каждый раз убеждали подписывать известные соглашения. Но вот у нас штаб дивизии 201, а потом базы, был в центре Душанбе. Шикарный район, обжитой, госпиталь там и так далее. Да? Но взяли, перевели в другой район Душанбе, не изменяет память, Гипрозем. А на этом месте построили два РЭЦ. Не догадываетесь, кому? Потом убрали полк, который Куляби, который сам граница-граница, поближе к Душанбе. Но я не хочу комментировать. Они относятся к нам, как бог знает кто. Вот я в свое время был депутатом Государственной Думы, я сейчас не буду, не думаю, что открою большую военную тайну. Расскажу мне, как на меня, будучи в отпуске, значит, мне звонит один очень большой руководитель, ну, там, нетрудно догадаться на тот момент, мой, да, и говорит: Семен Аркадьевич, вы где находитесь? Я говорю: да я вот в отъезде. А есть возможность вот там написать записочку, как сейчас будут вести переговоры, вот такой, такой-то, с руководством Таджикистана, как нам убедить? Я говорю: ну, сейчас попробую, и исходя из того, из тех технических возможностей, которые были в гостинице, и насколько это было возможно с точки зрения, так сказать, да, я сделал некую записочку такую и отправил. Приезжаю, и, значит, идет там, значит, соответственно, мероприятие в Госдуме, он улыбается, говорит: ну, как помогло, не то слово. У нас люди не знают, как с ними вести себя, как что-то делать. Какие-то, одна, знаете, вот профессионализма нету, по сути, нету. А ведь у нас там в Средней Азии масса людей наших, так называемых русскоязычных, русских, которые родились, выросли там, если бы получились прекрасные специалисты для работы с этими государствами. Но мы не занимаемся как следует миграционной политикой. Значительная часть там русских остается. Мы не формируем из них какую-то элиту, которая могла бы там работать. У нас нет никакой политики, поэтому у нас провальная политика на постсоветском пространстве. Возьмите ту же Украину, что-то далеко ходить. Мы на самом высоком уровне мы называли цифру, что 100 миллиардов долларов потратила Россия. Да? 1/3 населения минимум, если не больше, если не половина, это русского населения. Да? Американцы потратили 5 миллиардов, пусть печенюшки, ну, вот его, Украины у нас нет. Она прожила враждебный плацдарм. Кто-то за это ответил? Да, нет. Вот сначала на этот вопрос надо ответить, а потом фантазировать. Под брюшами.
Смотрите, еще есть вопрос от Анны. Готовят ли у нас специалистов по этому региону у нас в стране?
Не знаю, я, наверное, вообще я слышал, что готовят, но я вот без обид, я не верю, что человек, родившийся в Центральной России, еще где-то, обучивший какому-то языку, так сказать, вдруг станет завтра специалистом. Ну, берите их оттуда, берите и готовьте. Я помню, я был депутатом Государственной Думы, ко мне напросился, из МИДа звонки были, бог знает когда, значит, заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Южной Азии, большой-большой начальник, ну, были события в Кыргызстане, я отнекался, говорю: ну, ладно, пусть приходит. Вот он начинает, значит, что значит? Говорит: вы по-туркменски говорите? Я говорю: нет, по-туркменски не говорю, по-узбекски хорошо говорю, ферганский диалект, и по-таджикски, потому что когда-то я обучался языку Дари, да и таджикский язык там у нас тоже в нашем районе был распространен, и там даже получал диплом переводчика-референта языка Дари, да. Вот это да, а туркменский, вот да, он тюркский, как узбекский, но немножко другой, он ближе к турецкому языку, к азербайджанскому языку. Да, я говорю: нет. А он мне с гордостью говорит: а я его выучил. Я подумал про себя. Есть ли у нас дипломат, который сам бы выучил туркменский, армянский, азербайджанский, я не знаю, таджикский, или еще бог знает какой язык. Чего-то меня сильно сомневаюсь.
Давайте вернемся к вопросам. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Говорите громче, пожалуйста, сразу. Алло.
Семен Аркадьевич, Бородин, скажите, Нурсултан Абишевич сейчас...
Евгений Александрович, имеет... я ничего не слышу, вы лучше дублируйте мне, ладно, вопрос говорите, я не
слышу. Еще раз, чуть громче ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, Нурсултан Абишевич...
Очень плохая связь, если честно. Там был какой-то вопрос, который касается Назарбаева, но мы не смогли его дослушать, потому что очень плохо слышно, правда.
Не знаю.
Да.
Давайте дальше.
Так, есть еще много телефонных звонков, есть сообщение в наш чат. Вот, пожалуйста, Михалыч пишет, что Афганистан превратится в ближайшем будущем в новое исламское государство. Он не будет нападать физически, а будет свергать соседей изнутри, причем очень хорошо и быстро. Но, по сути, это будет вот так, такой аналог запрещенной в России террористической группировки. Что вы думаете об этом?
Ну, это... Дайте я приведу один исторический пример. Значит, война в Пасмачице 20-30-е годы. Значит, одни из базирующих районов Северный Афганистан, там базируются крупные формирования басмачей. Советское правительство принимает решение о вводе советских войск в Афганистан. Обратили внимание, в каких годах? Они в 79-м. Значит, две операции планируются и проводятся. Одна под руководством Примакова. Впоследствии репрессирован был у нас такой руководитель в этом крае. А второй под Яковом Аркадьевичем Мелковым тоже, к сожалению, репрессирован. Они вводятся советские войска туда. Две задачи. Первый – разгром базы Ибрагим Бека, это крупный курбаши, руководитель басмачества Восточной Бухари, нынешней территории Таджикистана. И второе – помочь прийти к власти пуштунскому руководство, которое до этого было свернуто, Аманулла Хан, был свернут Бачей Исаковой таджиком, и там сформировалось такие национальные меньшинства. После прихода к власти Надир Хан, это пуштунский руководитель, мы оттуда, значит, успешно ушли, значит, и этот режим был мракобес, не мракобес, как писали наши историки, но зато ни один басмач на нашу территорию не проникал. Надо уметь работать с этими людьми, заинтересовывать его. Тогда вот там придут, и они будут изнутри действовать. Пусть изнутри работают те же узбекские и таджикские товарищи. Я у узбекских товарищей не сомневаюсь, но здесь таджикские товарищи тоже не отстанут.
Анна предлагает такой вариант. Может быть, помочь установить власть пуштунам, как в 1929 году, только не заходя на территорию Афганистана?
Да они сами все установят, Анна. Не беспокойтесь. Вам же сказал министр обороны. Вы, кстати, вступаете совершенно максимум 2 года от нынешнего режима. Потом будет все под Талибаном.
Нас возвращают в Турцию. Вопрос от Глеба. Он говорит, заявление Эрдогана о халифате до Урала. Это что это? Это популизм или он свято верит в то, что это возможно? И что-то предпринимает в этом направлении?
Он не что-то, он сильно предпринимает. Я уж не буду говорить о Средней Азии, Южном Кавказе, о сговоре с Украиной, получении современных технологий в области двигателей для некоторых летательных аппаратов, желание получить ядерных технологий, к чему, ну, так далее, так далее. Значит, у них активно работает то, что мы называем мягкая сила. Вот там есть такой телеканал ТРТ, он вещает на всех площадках, так сказать, на русском языке. Но вы послушайте, ужас какой-то, да? Он еще на русском языке вещает. У нас фильмы показывают, «Великолепный век». Они активно работают среди тех людей, которые на них ориентируют. Они активно используют разные роды диаспоры, которые работают в их интересах. Почему вы так не считаете? Это имперская идеология, она имеет право на существование. Другое дело, у нас где она, имперская идеология? Что, все, что ли?
У Глеба в продолжении вопроса такое. Каково место Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в этом халифате в картине мира Эрдогана?
Да слушайте, Эрдоган может закрепиться на Южном Кавказе. Эрдоган может сделать так, что значительная часть углеводородов пойдет через Среднюю Азию, Среднеазиатскую, так что ли, через Каспийское море в Азербайджан, через Азербайджан, если вот этот Зангирский коридор сойдет через Зангирскую в Турцию и так далее. Это он может сделать. Все остальное не так все просто. Эти государства тоже будут играть по схеме, дай что-нибудь, мы так и так, будут лавировать и так далее. Вот и все. Так далеко, я думаю, дело не дойдет, но то, что он имеет успех уже на определенном направлении, это очевидная вещь.
Такой милый и немножко наивный вопрос от Игоря Маслова. Он спрашивает, не может ли переговоры с афганцами вести Рамзан Кадыров, потому что с нашей стороны...
Слушай, давайте тоже... не будем. Я, да. Евгений, вы уже не первый передачу со мной видите. Я еще профильтруйте эти вопросы. Ладно.
Что будет с нынешним правительством Афганистана в случае захвата Кабула талибами? Их кинут на произвол судьбы или эвакуируют?
Ну, кто-то убежит, кого-то повесит, кого-то расстреляет.
То есть их никто не будет попытаться с ними взаимодействовать, нет, помогать им американцы, например.
Кого-то вывезут, ну, знаете, так бывает.
Вот так. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте, да, у меня вопрос возник по ходу передачи. Там сказали о каком-то халифате, там Эрдоган сказал. Ну, мы все понимаем, что Турция – это самая проевропейская среди всех исламских стран. Эрдоган начал заикаться в каких-то глупостях, там, вот о халифате, ну, там же половина проевропейское турецкое население, там, военные, полковники, генералы, ну, сказали, давай прекращай это дело, его там не успели чуть-чуть свергнуть.
Евгений, сразу прорежу, я ничего не слышал.
Да, смотрите, плохая качество связи, я перевожу, еще разочек перескажу вопрос. Да. Смотрите, когда Эрдоган стал делать эти заявления о халифате до Урала, почему его никто не осек, почему светское население Турции и те же самые военные не сказали ему, что что-то ты, кажется, зарываешься?
Слушайте, ну Турция уже другая. После так называемой попытки войны переворота он провел колоссальную зачистку. Свои около 500 старших офицеров турецких посаженных в тюрьмы. Большое количество интеллигенции, бог знает, кто ему там что скажет.
Вопрос от Александра. Как обстоят дела на других границах Афганистана, кроме таджикистанской?
Да на узбекской границе они пытались там беженцы прорваться, узбеки их вернули назад. Если вы, по принципу, идите к себе с твоей стороны, правильно сделали, так это мудрость узбекского руководства, вне всякого сомнения. А что касается Ирана, ну, Иран там подгоняет войска сейчас, потому что иранцы опасаются, у них непростые отношения с Талибаном, в том числе по религиозным и другим вопросам. А что касается границы с Пакистаном, А что, пакистанская армия несколько раз пыталась там в Южном Вазирастане там что-то сделать. Это провинция пакистанская, где доминируют пуштуны и пакистанский талибан. Но ничего не получается. Там все нормально, там уже все договорено.
Александр пишет, Эрдоган не вечен. Возможно ли, что после его ухода будут какие-то другие отношения с Турцией, в частности, и у России?
Ну, смотря кто придет. Mm. Я же не знаю, кто сейчас придет.
Предположений у вас пока нет никаких, кто это может быть? Нет. Андрей пишет, у нас Лавров только что был в Турции, только что в любви к Эрдогану не расписывался. О какой адекватной политике на турецком направлении может идти речь в таких условиях? Вы тоже это так расцениваете?
Вы хотите, чтобы я откровенно сказал, или как надо сказать?
Конечно. Конечно, откровенно, иначе какой это смысл?
Я же вам приводил слова зама Лаврова, отвечать за постсоветское пространство, да? Ну, вот как-то у нас и на других направлениях надо поразумнее относиться. Что я могу сказать? Когда Лавров, министр иностранных дел, едет в Турцию, государство, которое проводит активное военно-техническое сотрудничество с Украиной, поставляет ей беспилотники, разрабатывает совместное оружие, в том числе не только целую серию беспилотников, да, а сейчас они вообще беспилотный истребитель еще разрабатывают, да, активно сотрудничают в области танкового строения и много чего другого, да, и проводят одновременно учения со всем этим сбродом, который у нашего Крыма, да. Ну, что я могу сказать? Вопрос задавайте ему.
Еще один вопрос в ту же тему от ДВ. Он говорит, а о чем вообще Россия хочет договориться с Турцией сейчас? Вот эта цель визита Лаврова в Анкару, она в чем заключалась?
Спросите министра иностранных дел. Mm-hmm. Я не знаю. У нас иногда цель визита – сам визит.
Любопытно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, у нас еще идет стрим, и вы можете задавать свои вопросы там. Михалыч пишет. Сейчас части вооруженных сил Афганистана массово переходят под контроль талибов. Части США остаются пока что до 8 тысяч человек в Кабуле для охраны посольства. Мы уже сейчас, по сути, наблюдаем крах светского режима в этой стране. Насколько быстро установится власть талибов после ухода?
Я вам сказал, министр обороны, если бы я был министр обороны США, ну, что американцы самая цель максимум 2 года. Я оцениваю там. Ну, бесполезно сейчас говорить, там 3 месяца, 4 месяца, полгода. Я, кстати, вспоминаю, когда мы уходили с Афганистана, и вооруженные формирования Исламской партии Афганистана Гульбина Хакматьяра начали наступление на Джалалабад. И вот мы сидели в Ташкенте в соответствующем месте и в Шабекрум, и думали, сколько же они продержатся, 2-3 дня или 2-3 недели. Ну, не буду говорить, там мы оказывали определенную помощь, с территории Узбекистана было переброшено кое-что туда и наносилось удары по наступающим формированиям ИПА, да. Но, я скажу, Джалалабад, Наджибулла долго держал. Поэтому тут трудно сказать что-то, но то, что вопрос времени, когда талибан полностью возьмет под контроль территорию Афганистана, это очевидная вещь, и от этого уходить не надо. Но я еще раз скажу, вот тут я согласен, например, позиции спецпредставителя президента по Афганистану Замира Кабула, что активность талибан военная в Афганистане не представляет для Российской Федерации опасности. Не представляет опасности. Поэтому все нормально.
Мастер утверждает, что без военной операции в Пакистане талибан не победить. Так ли это? С вашей точки зрения.
Ну, вы знаете, вот, Евгений, не обижайтесь. Иногда есть такие вопросы, да, это, ну, как вам сказать?
Ну, вот, такие вопросы.
Это вам надо вызвать какой-нибудь политолог, это бла-бла-бла. И так. Я чересчур профессионально. Ну, как вам объяснять? Есть талибан афганский, есть талибан пакистанский.
Так.
А пакистанская армия пыталась решить вопрос в долине Свата, Южном Азеристане, с пакистанским талибаном. Но у них как-то не получилось. Вот, ну, слушайте, ну, не фантазируйте. Это разные вещи. Ну, это не то, не то. Товарищ не понимает. Да, там американцы давно уже пытались это сделать. При помощи пакистанской армии, при помощи своего спецназа, беспилотников авиации. Был убит ряд руководителей пакистанского талибана, в том числе Мехсуд, так сказать. Да? Значит, еще много чего другого. Но у них запас, скамейка запаса. Их поддерживает народ. Народ Пакистана, вот этой бывшей северо-западной провинции поддерживают, Пуштунистана, как угодно называете. Они пользуются поддержкой народа, потому что большинство населения ментально близко к ним. Вы понимаете это? Это вот сочетание радикального ислама, базирующего на вот этом их видении ислама, плюс пуштунский национализм, это очень гремучая смесь, которая, извините меня, дает большой толчок к тому, что они будут сопротивляться, воевать и возвращать свое государство. Их государство все-таки при всем том, из-за, значит, интриг англичан в свое время провешили линию Дюранда, а ныне так называемая по границе между Пакистаном и Афганистаном, это Афганистан, конечно. Хотя Афганистан как государство сформировалось лишь в 1895 году после завоевания эмира Абдурахман Хана. Это территория, которую сейчас национальные меньшинства проживают таджики, узбеки, туркмены. Но это так устроено все. Это нация воинов, пуштуны, не торгашей.
7373948, телефон прямого эфира. Ой, так, почему-то музыка у нас играет вместо звонка, бывает такое, ничего страшного. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Григорий из Питера спрашивает, какой именно Талибан признан террористической организацией?
Хороший вопрос. Пакистанский или афганский?
Да.
Вот это вон надо спросить, они, мне кажется, до этого не до конца не разобрались.
Вы говорили о том, что Китай может взять под свою ответственность все, что там происходит в регионе. Говорит, 165-й утверждает, что такого не будет, потому что он способен только выкачивать деньги, а армию или частные военные группировки туда не придут.
Вот смотрите, дайте я вам сейчас одну вещь скажу. Китайцы, я думаю, давно договорились с Талибан, они платят им. Я дипломатично скажу, наверное, есть какие-то договоренности. Вот смотрите. Наибольшая опасность для Китая – Синьцзян, Уйгурский автономный район. Да? Это как раз граница с Афганистаном, с афганским Бадахшаном, с горным Бадахшаном Таджикистана. Да? Я имею в виду, вот там, о чем мы сейчас говорим. Да? Я много раз был в этом районе. Там есть такой восточный Памир, значит, Мургавский район. Он как раз граничит с Синьцзян, Уйгурским автономным районом. Такая высокогорная плата. 3800 метров только вот там, где расположен административный центр, да, значит, это такая фантастическая зверя, я вообще влюблен в Памир, много там провел, и на западном, и на восточном Памире, да, но вот она к западу Памира, и туда выход на афганский Бадахшан, есть даже там такой Ваханский коридор, такая узкая полоска афганской территории, которая отделяла когда-то Российскую империю от Индийской империи, 15-20 километров всего в ширине, да, а сейчас отделяет Таджикистан от Пакистана. Ну, не буду в деталь. Короче, там рельеф местности такой, что можно перебрасывать огнестрельное оружие, если возникнет задача для окончательной дестабилизации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Для, ну, той же исламского движения Восточного Туркестана. Но никаких фактов переброски этого оружия в последние годы не было. Почему? Ну, значит, китайцы умело договариваются с Талибан. Я думаю, они сейчас тоже договорятся по этим интересам. Они не умеют... Ну, извините, тот же Китай брал крупные месторождения. Сейчас одно из крупнейших месторождений в мире меди на территории Афганистана. Да, потом афганское правительство отобрало, потому что китайцы действуют в своем духе. Они много чего берут, но не всегда все работает, так сказать. Ну, такие ребята. Их в Африке потом подняли их методы, начали отказывать им, значит, возвращая лицензии и так далее. Да? Поэтому он что беспокоится за Китай? Ну, вот сами разберутся.
Ну, я думаю, что, скорее всего, это как раз наши слушатели беспокоятся не за Китай, а за то, что от такого близкого присутствия, близкого достаточно, Китая будет в России.
Слушайте, вот возьмите, я вам честно скажу, для нас сейчас главная опасность, которая исходит вот это Украина, Турция, Черноморско-Азовское, значит, направление и Южный Кавказ. Вот там турецкое присутствие, которая подталкивается Соединенными Штатами, Великобританией, естественно, враждебной России, киевский режим в Киеве, вот этот конгломерат, он очень предельно опасен нас. Вот тут надо сосредоточить наше внимание. Поэтому, когда кто-то пытается нас втянуть туда, куда-то совсем уж далеко, не надо дурью маяться. Давайте решим здесь вопросы. Давайте здесь будем проявлять принципиальность и жесткость, а не просто переговоры ради переговоров и ставление галочек, и говорить, да мы, все хорошо у нас, а потом узнаем, какое там хорошо.
Спасибо огромное. Знаете, Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был сегодня ведущим программы «Револьвер». Спасибо еще раз. Приходите еще.
До свидания.